Мне срочно надо домой. Визит к любимой женщине откладывается. Впрочем, почти как всегда. Мне удалось притормозить какого-то частника, и минут через 20 я был дома. Бегом залетел в ближайший погребок купить пару пачек овсяного печенья. Подумав, взял еще ячменные хлопья для похудения. Еще подумал и добавил в корзину коробку кускового сахара, пакет яблок и сухарики-хрустелки к пиву. Нет, самого пива, конечно, брать не стал. Хуже лошади у вас дома может быть только пьяная лошадь в том же доме. Когда же я успел ее протащить? Наверняка воспользовался моментом, пока Хельга вышла в магазин. Боги всегда держат слово, даже если они сумасшедшие. Но разобраться с этим я смогу только в замке. Здесь толку нет. По российским законам психи за свои действия не отвечают. А вот меня вполне могут призвать к ответу за живую лошадь, кружащую в вальсы в городской квартире. «Всем привет!» — громко поздоровался я, своим ключом отпирая дверь. Никто не ответил. Все были заняты. Дядя Эдик, крепко привязанный, скорее даже прикованный тонкой цепью к батарее, отчаянно пытался дотянуться до холодильника. Из ванной доносилось довольное пофыркивание и плеск воды. Я постучал.
— Па, не заходи, мы с Ребеккой купаемся.
— В ванне?
— Не, она там не поместилась. Я стою в ванне и мою ей голову, ну, в смысле гриву. То есть, ну всю шею, значит, да?
— У вас такие вкусные шампуни, правильно, лорд Белхерст? Я таки чуть не выпила русское разнотравье от бабушки Агафьи.
Я беззвучно поворочил языком, проверяя на пригодность к ситуации 3-4 матерных словосочетания. В идеале всех красок моих чувств не отражало ни одно, а на более подходящие конструкции не было времени. — Эд, зачем ты это сделал?
— Не скажу.
— А за печеньку?
— Скажу.
Я покосился на его синяк на левой скуле, переливающийся всеми цветами флага ЛГБТ. Имеется в виду разноцветный флаг, состоящий из палитры радуги, символ лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, ЛГБТ. Мысленно напомнил себе попросить Хельгу быть поаккуратнее и высыпал в узкие ладони бывшего бога полпакета печенья. «За что привязан?»
«Пел»,
— как о само собой разумеющемся сообщил он. «Что пел?»
«Детскую песенку из сказки про маленького Мука», —
словно бы удивляясь моей непонятливости, пояснил дядя Эдик.
«Такая красивая мелодия, хоть часто путь неведом, иди за солнцем следом, иди вперед, мой друг, иди потрогай у бобра».
«Дорогую добра?» — не сразу вспомнил я.
«Потрогай у бобра!»
— уперся Эдик.
«Я точно расслышал! Правда, не знаю, что там у этого бобра надо трогать? Это усы? Или это хвост?»
«Ты зачем лошадь в дом притащил?» — быстро спросил я, чтобы он не успел соскочить.
«Так обещал же!»
— пережевывая третью печеньку, прочавкал бывший бог. «Слово надо держать, а тут такой шанс!
Правда, пришлось побегать по твоему замку в трусах, и, кажется, там сочтут, что я ее украл».
«Ну, что сочтет Седрик, когда ему сообщат, что друг лорда Белхерста прибежал на конюшню в нижнем белье, увел с собой лучшую кобылу и скрылся с ней во фреске, можно предположить и без особого ясновидения. Он отвечает за мое имущество, и брать лошадь в другой мир без его разрешения чревато очень неприятными последствиями. По возвращении Эда ждет хорошая трепка». Из ванной комнаты раздался шум включенного фена. В тот же миг белое копыто выбило одну из тонких панелей двери.
«Ой, простите-таки, кажется, я немножко напряглась. В последнее время у всех такие нервы. Па, я все приклею».
«Угу. Не волнуйтесь, девочки, все в порядке!» Немножко истерично откликнулся я, шепотом продолжив. «Громите ванную, бейте кафель, ломайте двери, крушите, все, папа заплатит за ремонт, правда же?»
«Ага!»
— поддержал меня дядя Эдик.
«Куда он нафиг денется?»
Через пару минут к нам на кухню процокала вымытая, причесанная, завитая Ребекка. Ее ресницы были подведены синей тушью, а мягкий храп блестел розовой помадой.
— Вы правда не сердитесь, лорд Белхерст?
— она ткнулась лбом мне в плечо. «Правда, ни капли не сомневаясь, соврал я. То есть сержусь, конечно, но не на нее же. Угощайся, вот овсяное печенье, вот хлопья. Лапка моя, принеси гости ведро воды».
«Спасибо, я напилась в ванной. А может, Хельга со мной погуляет?»
Я уныло посмотрел на счастливо улыбающуюся дочь.
«Па, мы ненадолго, до парка и назад».
«Я ее покатаю?»
«Разумеется», — ответно улыбнувшись, я потрепал кобылку по холке и Хельгу по плечу. «Разомнитесь, посмотрите достопримечательности, не забывайте переходить улицу на зеленый свет, не ешьте траву с газона, не пейте из луж и обещайте вернуться домой до 9 вечера, и ни с кем не разговаривайте». Естественно, Ребекка сразу пошла в прихожую, и моя девочка смущенно протянула мне ладошку.
«Ну, на мороженку и это... Я и хотела пару резинок с цветочками прикупить, симпатичных».
Я безропотно полез в карман, достал кошелек и выдал ей 3000 на руки. Мало ли что, а лишнее Хельга всегда вернет. В этом плане она очень аккуратна. Проводив девочек, я закрыл дверь, побился с полминуты головой об стену и вернулся на кухню. Бывший бог со справкой сидел на полу в окружении 2 пустых пакетов из-под печенья с налипшими овсяными крошками на подбородке. По крайней мере, довольный и сытый. Я вернулся к себе в спальню, тупо посмотрел на проломленную весом лошади кровать и раскрыл ноутбук. Мне нужно срочно переключиться на интернет-аукционы, торги и ставки, подлинники и подделки, рубли и доллары, скидки распродажи антикварного мира. Обычно это успокаивает. Но, похоже, сегодня не мой день. Продает сабли иранского шаха 12 миллионов евро Киев. Дважды перечитал я, пытаясь хоть как-то уложить у себя в голове логику продавца. На фото красовалась вполне симпатичная подделка с фальшивыми камнями и левыми цитатами из Корана. В лучшем случае работа местного умельца конца 20 века. Попытки состарить клинок и кожаные ножны на уровне декораторов из какого-нибудь провинциального тюза. И это фуфло за 12 миллионов евро. Он что, решил за свой счет закрыть весь государственный долг Украины? Следом шел артиллерийский бибут Златоустовского завода с надписью «За рубку и джигитовку». Это просто песня. Почему не за маневры на море верхом на лошади в купальном костюме артиллериста перед лицом самого государя-императора? Потом было сразу 4 нагана Чапаева, причем, судя по клеймам, 3 из них выпущены Ижевским заводом уже после смерти легендарного комдива. Шашки Османа Амарова, Шафа и сыновей, Сидорова, Кондратова, Фокина и братьев Завьяловых. Все эти раритеты появляются в торгах практически каждую неделю, так что великие мастера вертятся в своих гробах со скоростью кухонного блендера. Уровень подделок зашкаливает, но когда удается вдруг почти случайно выловить в этом мутном море голый безымянный клинок неизвестного оружейника из села Амузги Горного Дагестана — ты победитель. Я предложил блиц-цену и взял лот, не дожидаясь окончания аукциона. Если очень деликатно почистить кинжал, любуясь совершенством линий, округлостью долов и маленьким бутоновидным клеймом ближе к пете, то клинок вспыхивает ответной благодарностью. Мастера Кавказа всегда вкладывали душу в свои произведения, никогда не называя их оружием смерти. Такую вещь стоит приберечь, а не кидать на стол диких коллекционеров за тройную цену. Я быстро проверил собственные продажи. Ставки были, 6 человек торговались за испанскую дагу, кинжал для левой руки и легкий иранский топор всадника с металлической рукоятью. Оба предмета были моими трофеями в пограничных стычках у граней. То есть реальное средневековье. Ни подделки ни в одном глазу. Если покупатель не сорвется, то к Рождеству можно подумать о новом компьютере для Хельги.
«Ставр, тебе кто-то звонит!»
Меня отвлек от работы дядя Эдик, держащий в руке мой сотовый, оставленный на кухне.
«Сказать, что ты занят?»
«Нет, дай сюда».
«Он занят».
«Дай телефон, тебе говорят».
«Что? Кто? Какая Хельга? Чья племянница?» «Моя? Ух ты, здорово! Ставр, представляешь, у меня есть племянница!»
Я с трудом отобрал сотовый этого кудрявого психа и услышал на том конце провода горькие всхлипы.